вас. Моя тема сегодняшней проповеди называется «Проблема самоуверенности». Знаете, я сам родился в таком, ну, в частном доме и привык ходить всегда пешком по земле. Наверное, поэтому и купили частный дом, потому что все-таки как бы корни зовут. А всю свою как бы подростковый возраст, весь свой возраст такой я прожил в девятиэтажном доме на Салтовке через дорогу. И знаете, искушение всех подростков, это смотришь фотки именно, как можно ближе подойти к краю, там, на крыше особенно, там, на балконе. И я помню свое детство, когда был фейерверк, и так нам было интересно смотреть, там парк Артема был виднее, парк Победы, вот парк Горького как-то плохо было. Центр виднелось, очень хорошо виднелось. Я помню, что мой сосед меня как-то взял так, я был там, не знаю, 7 лет, 8 лет, и посадил меня на край и так держал, ноги свесил это. Я настолько испугался этого, то есть высоты, что даже сейчас, подходя вот семиэтажному, как бы, ну, к семиэтажке, я, ну, балкону, и я держусь и со страхом смотрю на край, потому что реально испугали меня. И особенно, когда были подростки, очень часто подростки гуляют по крышам, и я помню одну историю, что один парень чуть не упал, когда подошел к краю, и его только мой приятель споймал, успел его споймать за шкирку, потому что он уже летел назад с 9-го этажа. И знаете, вот это чувство, когда ты подходишь к краю и чувствуешь, что ты можешь упасть, или ты даже знаешь, помните, в детстве нас шутили, так, сейчас упадешь. И вот этот страх, чувство, что уже свободного падения, оно тебя проницает до глубины духа и души. И это производит такой страх, что ты к этому краю потом пытаешься не подходить очень долго. И знаете, и наблюдая за христианством, наверное, от начала существования как бы земли, существования израильского народа до наших дней, проблема самоуверенности – проблема, что я стою на краю, и я ничего не боюсь, это очень огромная проблема, на которую все-таки очень многие люди падают, срываются и улетают. И сегодня я хочу с вами прочитать одно место Писания, 1 Коринфянам, 10 глава. Это слово Божье, которое Павел пишет церкви. Он не пишет неверующим людям, он пишет церкви. И он говорит о том, чтобы каждый верующий человек, он мог в своей жизни держал безопасное расстояние к чему-либо. Он предупреждает, чтобы мы свою жизнь могли фильтровать, чтобы, приходя в церковь, изучая Слово Божие, уделяя время Богу, чтобы мы в своей жизни могли проверять свою жизнь в этих моментах, в этих этапах. В каких моментах и в каких этапах сейчас мы прочитаем. 1 Коринфянам, 10 глава. Мы будем читать 15 стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сей сел есть пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребления. Все это происходило с ними, как образы, и описано наставление нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения».
Знаете, когда смотришь, забиваешь картинку
идолослужения, то, естественно, вылазят там скифские идолы, там старославянские, языческие. И ты думаешь, а как же в нашем современном мире, о чем писал Павел, что говорит, наблюдайте за этими вещами до последнего времени. Как эти идолы, как эти все моменты живут в наших жизнях. Мы не поклоняемся идолам, мы там не пляшем, мы не входим действительно в такое блудодействующие игры. Но Бог почему-то предупредил всех нас, и особенно церковь в последнее время, чтобы мы с вами наблюдали за собой. И интересно, когда он берет образы Ветхого Завета, которые очень старые, очень давнешние, но он пытается провести параллель современного мира. Я сегодня с вами попытаюсь чуть-чуть затронуть это. Я не буду глубоко копать, но я прошу, чтобы каждый из нас просто молитвенно и вдумчиво просматривал свою жизнь во всех этих моментах, на чем попались израильский народ. Он говорит, что это образы и предупреждения. И чтобы мы действительно через эти образы видели свои сердца и свои жизни, и свои поступки. Почему? Потому что Бог, Он Бог справедливый. И Он все-таки не будет пропускать мимо нас грех. За грех Он будет наказывать. И когда я читал все эти вещи, в первую очередь это жизнь людей, которые были в рабстве, которые видели чудеса 10 казней египетских, которые Бог чудесным образом вывел с этого места, разверз море, вел в огне, питал манной. Он говорит, ребята, вы, кто никто другой, видел все эти чудеса. И несмотря на все эти чудеса в вашей жизни, все действия в вашей жизни, вы делаете глупые поступки. И знаете, и когда я смотрю на эти вещи, я просто готовил эту проповедь сегодня также как бы подросткам, я просто смотрю, что проблема верующих даже детей и даже людей, которые с большим христианским стажем, они переживали Бога, они видели чудеса, ответы на молитвы родителей, они видели в своей жизни ответы, они знают истину. Но несмотря на это, несмотря на все это, что одни люди жили в одних обстоятельствах, в одних условиях, в одних моментах, в одних чудесах, в одних судьбах, все в одном, в одной церкви, в одних условиях, в одном городе, в одном времени, то интересно, что некоторые остаются в живых и со Христом, а другие не остаются в живых. И Бог четко говорит, вопрос здесь, вопрос жизни и смерти. И когда мы смотрим эти вещи, то Бог первое предупреждает всех нас, на чем мы ловимся, как обычные люди. Люди, как люди. Помните, в «Матери Маргарите» Волан, когда сел на пьедестале в Москве, там разоблачение лжи или правды, он говорит, сидел, смотрел, люди, как люди, только квартирный вопрос их испортил. И вот в чем мы, люди, как люди, с вами попадаемся каждый раз. Первое, он говорит, это похоть. И вопрос похоти, естественно, мы все понимаем. Как в нашем времени, которое действительно вся экономика работает на нашу похоть, на наше желание, и вся реклама работает на наше желание, как сложно нам действительно продержать четкую грань между нужным и действительно излишком. Между манной небесностью, которую Бог дает на каждый день, и мы не нужно, и с прихотью. Какая сложная нить в нашем современном мире, когда мы просто говорим, а я же могу себе это позволить, или я хочу этого. Здесь Бог просто говорит, что будьте довольны тем, что вы имеете в этой жизни. Просто будьте довольны. И знаете, когда мы с нашей семьей смотрели фильм, детский фильм христианский, когда девушка, маленькая девочка в своей жизни, ее отец научил простой вещи. Радоваться всему, что Бог не делает. Поляна. И знаете, и как было дать где-то так по-детски, наигранно, но действительно, как она внесла многим людям с опытом жизненным, разочарованным в людях, в обстоятельствах, в своих условиях, но как она внесла смысл жизни, чтобы быть довольным и радоваться тому, что мы имеем, даже малому. И как мало довольства в нашем времени. И когда ты спрашиваешь, кто из нас недоволен, или когда мы сталкиваемся с людьми, то мы очень часто слышим от людей, что «да вот если бы мне еще», «да вот если бы это», «а это». И Бог говорит очень простые вещи. Друзья, если есть одежда и пропитание, будьте довольны. Где в нашей жизни мы перешли эту границу просто прихоти, просто похоти, желания, которое нам и не нужно, которое не будет нам в пользу? И Бог первый говорит, вот здесь вы чаще всего ловитесь. А у меня не такая обувь, а у меня уже не такая машина, а у меня уже не такой компьютер, а у меня уже не такой комбайн кухонный, а у меня уже не такая кухня, а у меня не такой шкаф, а у меня не такой линолеум, а у меня уже не такие обои. Где та грань? Где грань нужного и похоти? Следующую вещь, на которой споймался израильский народ, и на котором ловятся все мы, он говорит, что идолопоклонство. Но действительно, слово идолопоклонство, ну, честно скажу, друзья, вот сколько уже в христианском, в церкви, там уже 20 лет буквально, мне всегда очень было сложно найти, ну, где же эти идолы в нашем современном мире? Попадаешь в консервативную церковь, там у них одни идолы. Телевизор, компьютер. Ну, действительно, да, согласен с ними. Но понятие идол – это что-то намного глубже, чем просто какие-то вещи, которые просто забирают лишнее время. И, наверное, тоже лет 20 назад купил одну книгу «Заблудившаяся в пустыне» Майкла Уэллса. И он написал одну мысль, которая меня просто поразила и которая очень мне понравилась. И он пишет, что такое идол. Идол – это то, что угодно, кроме Христа, к чему обращается человек во время давления извне. Когда мы переносим боль или трудности, мы стремимся найти какой-нибудь выход из ситуации или, другими словами, как-то справиться с происходящим. То, к чему мы бежим в минуту опасности или искушения, является нашим идолом. Когда наши обстоятельства вокруг надавили на нас, то вот к чему мы стремимся, к чему мы впадаем, вот то и есть идол. Поймите, ярко сказать, что это финансы, естественно, потому что сколько бы мы ни говорили, то очень легко сказать, что деньги – это идол. Да, для кого-то это идол. Когда только заболел ребенок или еще что-то, сразу мы проверяем финансы. Что? Кто-то попал в больницу, сразу проверяем финансы. Но, друзья, а как сложно сказать, когда у нас какие-то трудности, или извне, мы начинаем завидовать. А мы начинаем, может, просто впадать в депрессию. Вот нам удобно так. Мы просто спрятались, отошли от всего остального мира, от всех этих проблем. Кто-то ложится спать просто, чтобы забыться. Пить нельзя, просто забыться. Кто-то ест. И много других вещей, к которым мы приходим. И вопрос идола – это все, что угодно, друзья. Кто-то действительно включает просто фильм, чтобы действительно отключиться от этих мыслей. И все вещи, которые мы приходим и которые привыкли, это и есть идолы. И интересно, откуда они берутся? И чаще всего они берутся с наших семей, с наших отцов, с наших дедов, с нашего поколения. Почему? Потому что мы видели, как с трудностями борются наши родители, наши дедушки. И библейский пример этого, это помните, когда Яков работал, 14 лет до своих жен, и когда он понял, что его Лаван, да, не отпустит, то он забрал своих жен. И интересно, что сделали жены? Башков. Вопрос, почему они взяли башков? Потому что в их жизни было сомнение, что идя, представляете, привыкли, все равно они остаются детьми, все равно они остаются дочерьми, которые привыкли к отцовой заботе, к быту, что вокруг нету врагов. Они привыкли уже к этому. И они берут тех башков, на которых, благодаря которым Лаван было мирно в его жизни. Они привыкли так. И они берут и думают, а если Бог Иакова подведет? А если дорога будет не очень удобная? А если что-то случится, то у меня есть, на всякий случай, еще вот именно этот божок. И сомнение, полного сомнения и полного удовлетворения в Господе, вот это и есть идол. И поэтому проанализируйте, и это чаще всего нужно анализировать наши семьи. Я очень благодарю Бога за то, что, будучи верующим человеком, я понимаю, что вопрос алкоголизма у нас, или алкоголя у нас такой, да, именно у протестантов он табу, железное. Но интересно, как бы естественно, что то я могу позволить себе выпить вино, я могу позволить там, себе выпить пиво. И грань это действительно, каждый решает, кто ему Бог говорит. Но знаете, что я заметил в своей жизни? что, побывав в чудесной стране Франции, я вижу, что даже будучи отделенными людьми, отделенная церковь, совершенно отделенная, даже музыкального инструмента нету у них, но для их культуры выпить вино – это нормально. И физиология другая, и все другое. И употребляя вино в своей жизни, я споймал себя на одном простом моменте, что я уже расстраивался, когда у меня заканчивалась бутылка вина. Естественно, там 2 месяца, полгода. Но я расстраивался. И вот когда я споймал себя на то, что я расстраивался, что заканчивается какая-то часть алкоголя в моей жизни, я начал анализировать, почему так оно случилось. И я вспомнил, что мой отец, который любил алкоголь и до сих пор его любит и является алкоголиком, то я помню детские картинки, что сидя где-то там в коридоре с соседом, я видел эти образы, что он свое время и свой досуг, и свое свободное время он проводил с алкоголем. Это всего лишь маленькая часть. А сколько, друзья, есть глубоких вещей, которые мы просто увидели как модель поведения и взяли на свою жизнь. И не проанализировав, не выкинув, даже став христианином, не взял для себя новые модели, потому что выработать новые модели для себя – это очень сложно. Участие в ДХУ, как мы привыкли отдыхать, если когда у нас еще появился, был в то время, когда появилось кабельное телевидение, как мы привыкли отдыхать? До 3 ночи смотреть телевизор. И когда я попал в ДХУ, то интересно, модель, мы устали, мозги устали от книжек, от литературы, от лекций, то модель отдыха моя была, это включить телевизор. И раз в неделю включить фильм, это такое было наслаждение. И я не понимал, когда нам ректор Моисейчук говорит, братья, друзья, выработайте для себя новую модель поведения. Отдых – это не телевизор, вы не отдохнете телевизором. Отдых – это когда вы возьмете друзей, братьев и сестер просто за чашкой чая, в простоте, в беседе, просто вылейте свою жизнь, вылейте свои мысли, выплакайте, где-то будете плакать, где-то, может, посмеетесь. Вот этом вы отдохнете. Но как сложно, попав в христианство, выработать те модели, новые модели, которые наши дети, наши внуки будут брать для себя, говорит, да, это новые модели, это полезные модели. И поэтому идолы – это, может быть, и модели поведения, к которым мы привыкли прибегать. Все, буквально все, кроме Христа. Проблема, о чем ловится дальше христиане, банальная вещь, друзья. И каждый раз это надо говорить, что в Псалме написано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Простая модель, ту, которую мы забываем, ту истину, которую мы действительно, каждый раз нам нужно говорить: «Господи, а когда я чувствовал полное удовлетворение от Тебя? А когда я чувствовал мир от Тебя? А когда действительно я чувствовал утешение? А когда во всем этом безумном мире, греховном, безумном, жестком мире, я действительно находил тот покой в тех обетованиях, в тех обещаниях, которые Бог давал?» И здесь выходит вопрос веры. Почему? Потому что наши чувства вокруг нас, они могут говорить совершенно то, что нас разочаровывает. Нас не любят, нас не понимают, мы одинокие, наша жизнь безразлична для всех, остался только я. И наши чувства говорят о многом, но наши чувства обманчивы, друзья. И на этом чаще всего ловятся также и молодые люди, подростки, да и взрослые люди. Потому что особенно, почему я говорю особенно за подростка? Потому что мир подростка – это мир чувств и мир эмоций. И если мне весело, значит все хорошо. А если мне скучно, значит все плохо. И звонишь, чаще всего звонишь одним молодым людям и слышишь одни и те же фразы. Я говорю: «Как дела?» «Да плохо». «А что такое?» «Да не весело». Я понимаю, что люди перепутали слово «веселье» и «удовлетворение». Удовлетворение от выполненной работы, удовлетворение от достигнутой цели – это проблема нашего общества. Веселье и удовлетворение – это 2 разных вещи. И здесь стоит, естественно, в корне и в центре всегда вопрос веры. И вот вопрос веры, величие веры не выражается в том, что человек получает, а в том, как долго он может ждать без колебаний того, что должен получить. Но наши, я смотрю, что уже как бы веяние харизматического действия прошло, что вера нужна только для того, чтобы получать. А Бог говорит: нет, ребята, вера – это та вещь, благодаря которой мы можем ждать обещанного. И может, мы на этой земле не получим. Потому что, когда мы читаем Евреям 11 главу, то четко разделена половина. Половина людей, которые получали обещанное, и воскресших людей, и детей, все получали. А другая половина умирала, так и не получив этого. И вот вопрос веры – это момент и сила ждать обещанного. И в этом сила верующего человека. И когда наши эмоции говорят о том, что мы нелюбимы или неприняты, то мы чаще всего тогда идем к тем идолам, которым мы хотим удовлетворить нашу самость и как можно больше и лучше. И следующую причину, как Павел говорит, на чем попались израильский народ. Первая – похоть, вторая – это идолопоклонство, третья – блуд. Но, друзья, блуд – это также является идолом. Чаще всего, когда молодые люди, они не чувствуют принятия от семьи, от друзей, то на данный момент наше современное общество, секс – это самая бесплатная вещь, которая дает удовлетворение. Самая бесплатная. За него не надо даже платить. Не, ну кто-то там сейчас коробку конфет и мишку подарит, чтобы девушку замолодить. Но на данном обществе, мы говорим, секс, сколько разврата, для молодых людей, особенно для людей с группы риска, это самое простое удовлетворение. Самое простое удовлетворение своих желаний, получение удовольствия. И бесплатно. И каждый получает то, что он хочет. И поэтому секс – это та же самая вещь, когда человек просто бежит от удовлетворения быть тем, кем он является во Христе. И когда ты смотришь на молодых людей, тех же самых, говорю, все, подростков, то стремятся к чему? Быть любимым через что? Через противоположный пол. Второе – шмотки, вещи, фетишизм. Та же самая вещь, что подростков, что взрослых. Покупаем только в стильных магазинах. Мы покупаем дорогие вещи, чтобы закрыть свою дешевую душу. Но так оно и есть. И человека принимать действительно потом, как он одевается, потому что внутрь он никого не пускает. Естественно, не хочет показывать, кто он на самом деле. Поэтому вещи – это самая классная вещь, чтобы закрыть от людей и от самого себя обмануть, что он каким-то является внутри. Но на самом деле вещи всего лишь должны подчеркивать то, что внутри. И там об этом я не буду говорить. Следующее – это искушать Христа, то, что говорили Моисей, зачем ты вывел нас из Египта, чтобы умереть в пустыне. Это также вопрос веры, что люди не получают обещанного Богом. И здесь не только вопрос эмоций, а вопрос веры. И последнее, это то, что Бог говорит, это ропот. Ропот во время трудностей, что почему, Господи, ты допустил такие вещи? Зачем мне такие трудности? Зачем мне такие испытания? И когда мы в этом виним всех остальных и Бога, вот это называется ропот. Когда мы видим церковь, когда мы виним верующих братьев, когда мы видим нашу страну, наше правительство, виним все. Но это наши неизменные качества. Для чего? Для того, чтобы не они менялись, а чтобы мы менялись. То, что я говорил на Пасху. И трудности нам даны для того, чтобы мы увидели то, кем мы являемся внутри. И могли уже с помощью Бога выработать в себе тот характер, или те качества, которые нужны нам для того, чтобы преодолеть эти вещи. Интересно, что дальше, в конце этого, Павел предостерегает. Вот предостерегает о уверенности. О том, что мы идем с Богом уже за ручку, уже там друзья там с христианским стажем. В 12 стихе он говорит, спорную вещь, спорный момент, который будут спорить кальвинисты и армяне все-таки. Он говорит, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И здесь он говорит не о том, чтобы вы все упадете. Он говорит, кто думает о себе, что он стоит, что он уверенно выдержит все, и что он спасен и до конца своих дней и минут, он говорит, берегись, потому что на этих моментах жизни упали очень многие. И вот это «берегись», мне говорит, а как это «берегись»? Это очень просто. Я вспомнил аллегорию такую, когда я работал закройщиком. У нас был такой станок большой, который такой, там, лопух такой был, он придавливал лекало. И чтобы нажимать, нужно было, ну, продумано, что две кнопки, чтобы руки были заняты на кнопках. И нельзя было никак, ни в коем случае всунуть. И вот вопрос «берегись» – это о том, что нужно действительно… Я уверен, что этот станок работает. И он сильный, он работает. Но нужно не заигрывать с этим станком. Не надо там нажать и быстренько залезть. Не надо играть. Не надо стоять на краю. И если кто стоит, уже чувствует, что он падает, то, может, все-таки нужно выйти тебе на безопасную территорию. И знаете, я помню в своей жизни, когда-то мне приснился сон, как я стоял на краю, это сон был у меня, это был сон предупреждения для меня. Молодой человек, закончил университет, самоуверенный, уже всю жизнь, уже и богословие закончил, и все. И мне снится сон. Сон на том, что я стою на краю, и вот это падение, как я с чего начал, аж это, из страха я вздохнул, я проснулся. И вот этот момент, вот это чувство мне Бог четко показал, что когда ты заигрываешь с грехом, когда ты подходишь как можно ближе к краю, и ты уже понимаешь, что ты уже не отслеживаешь грань дозволенного и недозволенного. Очень просто. Как быстренько эта грань стирается. Особенно мужчины поймут вопрос порнографии. Когда ты нажимаешь картинку, и ты четко понимаешь, что нельзя, и тебя осуждает совесть. Но нажимая второй раз на порнографическую картинку, уже совесть тебя не мучает. И вот эта совесть, она настолько тонкая, она настолько быстро испаряемая, предупреждающая, что мы можем просто забыть и уже потерять где-то грань греха, где доступного, а где недоступного. И вот Бог говорит, что тот, кто думает, что он уверенно стоит, пойми, а может ты уже на краю, и может уже ты просто сейчас можешь упасть, и Бог в каких-то моментах жизни тебе дает вот это чувство внутреннего духовного страха, чтобы ты просто ушел от него, просто ушел, отодвинулся. Но если человек не боится этого и привыкает к этому страху, то он обязательно упадет. Но во всех этих черных красках, во всех этих черных проблемах, в 13 стихе Бог дает классное такое утешение. Действительно, утешение и выход во всем этом. Вас постигло искушение. И здесь действительно это еще с курса 2.7, со всех христианских лагерей, жизнь победоносная, победоносная жизнь. Что однозначно в нашу жизнь приходит искушение. И какие бы ни были мы железные, духовные, опытные, в нашу жизнь приходит искушение. Но самое главное, что это искушение обычно наше человеческое, житейское. И здесь самое больше радует, что все неверное, и люди неверные, и мир изменчивый, и друзья, и жены, и мужья, все оно может оказаться неверным. Но самое большое утешение в этой жизни, и благодаря кому мы пришли сюда, это верен Бог. И вот это утешение, одно самое сильное, что в этой жизни, наша жизнь, она находится действительно, несмотря на все, кем мы являемся. Но если мы понимаем вещь, что верен Бог, и благодаря тому, что мы в этой церкви, благодаря тому, что мы приходим сюда, как, не знаю, там, сектанты для кого-то, но, несмотря на все это, мне радуется и дает силы жить, преодолевать трудности, идти до конца в своих убеждениях, это то, что Бог верен. И в одной мысли я прочитал одну простую вещь, которая просто мне покорила. Дьявол тоже дает обещания. И красивые обещания. И очень часто люди на эти обещания клюют. Когда просто ты можешь бросить какие-то христианские ценности и все-таки достигнуть своей цели, которую обещает дьявол. Просто используй методы, которые обещает дьявол, и у тебя будет успех. И дьявол обещает. Но проблема та, что дьявол не исполняет своих обещаний. И на этом люди очень часто ловятся. И каждый раз и искушение состоит в том, друзья, что есть Божье Слово, Божье обещание, Божье обетование, которое мы должны верить до конца своей жизни. Они исполнятся и могут и не исполниться. И есть другие обещания, обещания, которые обещает дьявол. Но проблема в том, что они никогда не исполняются. И поэтому апостол Павел, он пишет, что если в вашей жизни происходят трудности, то поверьте, он не даст искушения сверх сил. Значит, у нас есть силы бороться за свою верность. Почему? Потому что Бог верен. И пусть Бог нас благословит во всем этом, проанализировать свою жизнь во всех этих тонких гранях, во всех этих привычных, может, ситуациях. И все равно Бог говорит, что самое главное, центр, это верность Христа, удовлетворение во Христе. И здесь уже религия не пройдет. Здесь уже нужно что-то живое, что-то настоящее, что-то истинное, что-то интимное, которое мы действительно чувствуем, думаем, верим об этом. И как легко нам просто спрыгнуть в те вещи, к которым мы привыкли, к нашим идолам. Подумайте вот сейчас о своей духовной жизни, склоните сердца, головы, кого колени, и проанализируйте свою жизнь. А может, действительно, я уже подошел где-то к этой грани, что я уже просто не вижу, что я уже, может, уже и падаю, но уже так близко подошел. Может, где-то я засомневался в Божьей вере. А может, действительно, я уже поверил в то, что дьявол обещает. Почему? Потому что смысл всего – это жизнь вечная. Или с Богом, или с дьяволом. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел и пить, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребления. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст вам и облегчение, так чтобы вы могли перенести их. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.